здравствуйте. Мы с вами в передаче «Рассказы о духовном». Здесь мы рассматриваем истории из Танаха, настолько уникальной книги, где такие интересные истории, что нам не всегда удается понять их с помощью Рава Лайтмана. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте всем.
И сегодня мы рассмотрим историю, которая может быть корень еврейской хитрости, скажем так, Яков и Эсав.
Да, это для того, чтобы притянуть к нашей лекции, ко всему материальному.
Мы здесь видим историю, в которой Яков, праотец наш, предстает очень хитрым.
То есть он обманщик?
Он отобрал хитрец. Первородство, не просто... То есть вещь самую дорогую, которую невозможно вернуть.
Для Авраама это самое главное.
И мать ему помогла. То есть...
Скажем, отец его и брат его. Да, на самом деле эта история некрасивая. Короче, много грязи здесь.
Давайте послушаем текст, потом рассмотрим эту историю. «И толкались сыновья в утробе ее, и сказала она, если так, зачем же я молилась? И пошла вопросить Творца, и сказал ей Творец, два племени в чреве твоем, и два народа разойдутся из лона твоего, и народ народа сильнее будет, и старший будет служить младшему. И настало ей время родить, и вот близнецы в чреве ее». И вышел первый, красный, весь как плащ волосатый, и нарекли имя ему Эсав. А затем вышел брат его, держась рукой за пету Эсава, и нарекли ему имя Яков. Исхак же был 60 лет при рождении их. Ну, это первая часть этой истории. Когда они рождаются, что значит два сына?
Прежде всего, вся Тора говорит об одном человеке, который ищет духовное. Мы не говорим о какой-то женщине, которая жила 30 тысяч лет назад, которая собиралась родить, и близнецы не очень-то приятно их рождать и так далее. Но мы говорим о том, как пишется у вас духовный рассказ. И тогда это не относится к нашему телу. И в теле мы действительно как животные, не отличаемся от животных по структуре тела. Но духовный рассказ означает, что в человеке раскрывается духовное его следующее состояние, что он должен раскрыть кроме этого мира еще и духовный мир. И когда он стремится к этому духовному миру, он видит, что у него есть две силы, которые тянут его в разных направлениях. Мать — это мое желание породить что-то, родиться и прийти к чему-то. И тогда я чувствую в себе, если я иду в направлении духовного, что есть во мне сила, которая влечет меня к этой жизни, которая называется... Эсав, который хочет насладиться от всего, что есть в этой жизни, и сила Иакова, которая стремится все-таки к чему-то более возвышенному, более абстрактному, более отключенному от этого мира, от всех его желаний и временных целей, и приходящих. Я нахожусь между ними обоими, но на самом деле нельзя найти... Равновесие между этими двумя силами, они буквально разрывают тебя надвое. И только затем Яаков, то есть третья сила, поможет связать мне эти две вещи вместе и прийти
к
совершенству. А третья сила, когда он возьмет Эсава и...
Якова.
Да, когда Эсав и Яаков, когда он возьмет их, и Авраама, и Ицхака, все эти силы, когда возьмет их, соединит вместе в единую совокупность и извлечет то, что называется среднюю линию.
Окей.
И поэтому Яков, когда вырастет вследствие всего этого, он станет на самом деле стойким.
Потому что вначале он держится за пятку брата.
Да, он держится за пятку брата. Это признак того, что на самом деле наш эгоизм, представляющий Исава, наше желание получить нашу природу, это самое важное. И вследствие него мы растем. И поэтому Исав является именно той силой, тем материалом, от которой мы берем все, от которого мы впечатляемся, от которого мы растем. И Яков — это тоже только маленькая сила, духовная идея, как развиваться, но вследствие чего он развивается, когда он всегда берет от Исава все силы, когда он одолевает министра Исава, поскольку наше желание получать остается желанием получать только его намерение, эгоистическое намерение получать его, мы превращаем в ради отдачи, и тем самым мы исправляем Исава.
Ну, тут у нас есть Яков, Исав. Я хочу капельку узнать, кто такой Исхак? Он был 60 лет при рождении.
Да, он на 60 лет пришел к уровню бина. 60 — это самых, и на этом уровне он может породить, поскольку это гар бины. Это очень высокая ступень, то есть он пришел к состоянию, когда он находится в совершенном виде. И поэтому он может породить эти две силы, то есть Исав и Яков, они следующее развитие этой ступени. Мы изучаем в науке Каббала это развитие в сферот. И есть у нас кетер, хма, бина, и бина порождает эти две силы из себя, желание получать и желание отдавать, которые стоят одно против другого. И Ицхак порождает эти две силы, Исав и Яков, и они стоят друг против друга, и тогда начинается там процесс исправления. И он начинается с того, что на самом деле Яков, можно сказать, крадет у него это первенство. Но на самом деле это все в соответствии с целью творения так должно быть, когда в начале, как сказано, злое начало человека, зло с рождения его, и у греха грех, и у входа грех возлежит, все эти высказывания, и все мы эгоисты, и вначале, на самом деле, в нас властвует Исав, пока мы не вырастаем, и после того, как мы вырастаем, пробуждается только тогда в нас сила Иакова, которая помогает нам работать с Исавом и обратить это эгоистическое желание. Как бы, и оно, с одной стороны, является первенцем, а с другой стороны, выходит Иаков, и он именно тот, кто меняет эти желания Исава на духовные.
Я бы хотел еще раз, на секунду, об Ицхаке задать вопрос. Это один из образов наиболее таинственных, скажем так. О нем не очень много написано.
Правильно.
Он, его скоро будет почти слепой, когда будет давать благословение. Почему Ицхак настолько представлен вот так? Если мы говорим о духовном развитии человека, Ицхак — это один из важных этапов.
Нам очень трудно понять этот образ в духовном. Образ Ицхака, поскольку он очень сложен. Авраам, он весь хесед, милость, открыт для всех. Принимаем всеми, все понимают, что он велик, что он министр, приглашает его находиться среди них. Это понятно всем. Ицхак — это сила, с одной стороны, очень жесткая, это левая линия по отношению к Аврааму, с одной стороны. А с другой стороны, это сила, в котором находится бина, сила отдачи, сила больших хасадим, но они уже находятся поверх этого большого эгоизма. То есть по сравнению с Авраамом, Ицхак — это его порождение, продолжение. Это та же сила Авраама, которая уже соединена с желанием получать, с эгоизмом, с материей. И это соединение очень сложное. Мы изучаем в этом свойстве, что Ицхак, который представляет нам его, это свойство называется Ицхаком, что он состоит из очень многих понятий, есть в нем 4 понятия, и поэтому он может породить 2 противоположные силы, Иакова и Исава. То есть бина, насколько она вся отдача и хесед, милости и участие во всех, именно потому что она такая, она порождает силу, которая является силой зла, и которая в конечном счете властвует в мире, пока мир не вырастает, и Исав правит в нем. И мы видим, что до сегодняшнего дня это так, и только сила Иакова, и мы сыновья Иакова, и только в гадлуте, в большом состоянии, если мы можем воспользоваться силой Исава, мы становимся Исраэль, то, что называется, прямо к Творцу, Ишаркель, когда мы можем соединить все килим Исава с желанием с Творцом.
Именно когда мы можем воспользоваться силой Исава,
мы иначе не можем вообще продвинуться. Иаков без Исава, он маленький, он просто ребенок, он ничто. Исав, он выходит ловить добычу в поле, он ищет, он первенец, он сильный, есть у него много.
А Иаков сидит в шатре.
Да, он готов хвалить себя, есть у меня все. А Иаков, он, да, скрытая сила, маленькая сила, слабая. Поскольку по сравнению с нашей природой, когда раскрывается в нас желание противоположное ему, то, что называется в человеке точка в сердце, он чувствует какое-то влечение, но очень слабое, пока оно не вырастает и получает объем, силу именно вследствие того, что работает против Исава. Исав тогда называется помощью от противного. И насколько он работает против Иакова, на самом деле вся его роль, чтобы усилить Иакова, мы только этого не понимаем. И это помощь против него, помощь от противного. Как сказано, создал злое начало, это Исав, создал Тору в приправу, это Иаков, и если свет не возвращает к источнику, что Исав возвращается к источнику, вследствие того, что мы исправляем Исава в нас или весь мир, это все его сила, мы тем самым удостаиваемся того, что мы приходим к добру, к Творцу. И в этом, по сути дела, наше предназначение. И поэтому мы, по сути дела, отождествляем себя с Иаковом, но вся материя исправления, вся материя мира — это Исав. И поэтому запрещено нам уничтожать его, но знать, как правильно относиться к нему. И наука Каббала, в противоположность всем остальным методикам, обучает нас тому, как работать силой Исава, что называется, как работать с левой линией, и тогда прийти к средней линии. И это золотая середина, с помощью которой мы приходим к реализации цели творения. Тогда как, если мы идем только с силой отдачи, то есть то, что есть, получаем, и так существуем, без вопросов, без того, чтобы работать с нашим эгоизмом, без его исправления. Мы выходим с очень маленькой силой, когда нет у нас ничего. В этом огромное различие между Каббалой, скажем, и религией. Пока мы находились в религии все эти годы, в годы изгнания, мы не работали с нашим эгоизмом, а были только в материальном существовании для того, чтобы получать насущное, то, что получили как традиция от своих праотцов, без того, чтобы спрашивать и входить в противоборство с нашей природой. И поэтому мы также неправильно пользовались Торой, поскольку Торой называется свет, возвращающий к источнику. Если ты не раскрываешь силу Исава, ты не нуждаешься в ней.
действительно вопрос. Мы вот здесь рассматриваем истории из Танаха, из Библии. И каждый раз задается один тот же вопрос, а объяснение вот сейчас очень понятно, очень открыто и кажется очень логичным, то, что вы рассказываете. Но вы знаете, 3000 лет. Не говорили нам этого? Почему не говорили этого
о Торе? 2000 лет не говорили, до разрушения храма все знали об этом.
То есть все знали. И в течение 2000 лет нам не говорили.
Но нужно сохранять изгнание на изгнание. На самом деле мы должны были почувствовать, что мы отключены от духовного. Мы тем самым включаемся в силу Эсава. Сейчас, может, мы поймем, что такое изгнание. Когда мы, сказано, не вышли сыновья Израиля в изгнание только для того, чтобы присоединить силу народа. Что это? Это сила Исава, чтобы включиться с нами. Поэтому мы упали. Разрушен храм, все это запланировано. И написано об этом, и все известно заранее. Каббалисты знали, что вскоре это будет разрушено. И после того, как мы включили в себя силу Исава, народов мира, мы сейчас можем начать с этой силой исправлять, есть на что исправить. И мы сейчас, именно мы являемся первым поколением, которое возвращается к Торе истине, к учению истины, то есть к науке Каббала, которая приносит нам свет для исправления этого злого начала. И тогда мы относимся к Торе не просто для того, чтобы выполнять ее и ждать, пока не закончится изгнание, а мы уже относимся к Торе, учению, как к средству исправления зла, которое мы восприняли от всего этого мира. И оно уже находится в нас. Мы видим, насколько оно велико, и не надо сожалеть об этом, поскольку именно если человек исправляет то, что есть в нем, и мы сегодня, евреи, отличаемся злым началом, но мы начинаем сегодня исправлять, и мы должны проделать эту работу, и поэтому Яаков сейчас вырастет нас до уровня Израиль. И тогда мы на самом деле станем Израиль. А не будем только думать и говорить об этом. А на самом деле придем к духовной ступени.
Может быть, послушаем еще немножко текст. «И выросли дети, и стал Эсав человеком, сведущим в охоте, человеком поля, а Яаков человеком смирным, жителем шатров. И Ицхак любил Эсава за то, что охота на устах его, а Ривка любила Яакова. И сварил раз Яаков кушанье, а Эсав пришел с поля, усталый. И сказал Эсав Яакову: «Дай похлебать мне красного, красного этого, потому что я устал». Поэтому дали ему прозвище Эдом. Но Яаков сказал: «Продай же мне теперь свое первородство». И сказал Эсав: «Ведь я хожу на смерть. На что же мне первородство?» И сказал Яаков: «Клянись же мне теперь». И он поклялся ему и продал свое первородство Яакову. И дал Яаков Эсаву хлеба и похлебку из чечевицы, и он поел, и попил, и встал, и ушел. И пренебрег Эсав первородством. Что же это? Буквально обман.
Почему? Нет выбора, желание получать, в котором мы сейчас обнаруживаем в нашем мире глобальном интегральном, мы не можем жить с ним. В нас есть огромный эгоизм, и мы не чувствуем, что можем реализовать его. Мы ни в чем не достигаем успеха, не с нашими детьми, что это следующее поколение, которое буквально просто несчастное и не находит себя ни в здоровье, ни с экологией. Мы находимся в кризисе финансовом, технологическом. Страшные, ужасные кризисы, ядерное оружие, все вещи. Мы, по сути дела, это как Исав говорит: «Я уже устал от всего этого. Я могу вследствие этого прийти к какой-то хорошей, нормальной жизни или нет? Я могу тебе продать это первородство?» То есть я в своей методике, в этой форме не способен прийти к чему-то хорошему. Так человек чувствует, что со всеми своими инстинктами, началами, со всем, что он сделал в жизни, и со всей этой цивилизацией, в которой мы развились на протяжении многих тысяч лет. К чему мы пришли? Человек стал только хуже, несчастнее, который просто терпит неудачу во всей своей жизни. Что у него осталось? Принимать наркотики. Семья разваливается, все разваливается. Ни в чем не чувствуется никакой пользы. То есть методика идти только за своим эгоизмом, силой Исава, ни к чему не приводит. И что же делать? И тогда приходим к состоянию, когда нам необходимо... Вторая сила, и пробуждается эта вторая сила. Мы должны видеть от природы и человеческого общества, что мы связаны друг с другом, что мы должны быть связаны в хорошем виде. И что все, мы и природа — это только одна глобальная единая система, которая взаимосвязана, она должна находиться в гармонии всем вместе с природой. Иначе мы не сможем выжить. Эта гармония, Исав, наш эгоизм, не может дать. Поскольку он отключает друг от друга нас, отдаляет нас друг от друга, а Яков, наоборот, это сила отдачи, любви, сила мягкости, взаимоучета, желаний друг друга. И тогда Исав говорит: «Я ничего не могу сделать. Может быть, ты это сделаешь? Я готов продать тебе первенство. Я уже устал от всего этого поля жизни, когда я возвращаюсь с охоты, и нет у меня ничего. Как я могу, по крайней мере, оживить свою душу?» И тогда он начинает понимать, наш Исав, наш эгоизм, что с помощью Иакова, с помощью отдачи, он может наполнить себя. И тогда он говорит: «Хорошо, ты иди вперед. И мне тоже принеси. Ты иди в своем направлении, но с помощью моей силы. Я отдаю тебе возможность идти первому. И тогда мы достигнем успеха, поскольку в отдаче и наше желание получать, насладиться вследствие того, что сможет соединиться с другими и прийти к успешной, хорошей жизни».
Ну, в глобальном уровне, как вы говорите, Яков — это гармония, глобализация.
Да, взаимная отдача, взаимоучет. Возлюби ближнего как себя.
Да, а Исав — это наш эгоизм.
И без него можно связаться, конечно же, с другими. Это вся материя творения. Но как связать эти части творения? С помощью какого клея? С помощью взаимоучета и любви.
То есть с помощью того, что он придет и отдаст эту силу, эгоист даст эту свою силу гармонии лидировать. То есть ты лидируй.
Да, но он даст ему энергию, он будет подталкивать его. Это то, что мы сегодня находимся в разбитом состоянии, в состоянии безвыходном. Весь наш эгоизм готов идти даже в таком направлении, то есть не для себя, а в противоположном направлении.
Вот эта сила, гармония, эта сила не такая простая. Он прикидывается простаком, но он говорит: «Дай мне немножко», он говорит, «Нет, пожалуйста, но ты мне отдай первородство». То есть есть у меня тут похлебка чечевичная.
Поскольку это две противоположные силы, они должны сложиться между собой, должна быть формула, соединяющая две противоположности. И тогда, когда они сходятся и начинают соединяться между собой и говорить, и входить в какую-то общую третью силу, конечно же, есть уступки со стороны каждого и обмен ролями определенный. И тогда берут от Исава только маленькую часть, с которой возможно, чтобы Яков шел и продвигался. И поэтому приходит управляющий Исава и начинает ангел-хранитель,
вот,
начинает с ним бороться.
Когда назвали его Исраилем, и они начали бороться, и его назвали Исраилем. Еще раз я хочу вернуться к Исраилю. Ицхак любит именно Исава.
Поскольку это сила, с помощью которого он именно должен прийти к исправлению. Это весь вся материя творения. Мы не можем находиться только на одной или на другой стороне. Совершенство в сочетании их обоих. Мы не можем быть как массы, которые говорят: «Нет, только хорошее, только давайте, а где же наш эгоизм? Давайте будем реальными. Наш мир это полностью зло, эгоизм. Весь наш мир, в нем каждый думает о себе, не считается с другими. И если есть какая-то маленькая сила Иакова, то нам необходимо понять, что этот Иаков, он приходит только для того, чтобы правильно направить силу зла, чтобы она не была злом, а чтобы продвигаться с помощью нее к добру. Но вся материя, все желание, желание — это материя. Это Исав пока что. Это все ради получения, и необходимо только поменять у него намерение, но не само желание. То есть человек, у которого есть много требований, много сил, он жесткий, если ты возьмешь от него все его жесткое, все эти плохие намерения, но сила останется в нем, преобразуя это в силу добра, мы видим, человек сильный, он может быть как во зло, так и к добру. И надо изменить в голове, кто будет здесь во главе. Здесь главное, Израиль — это либо рожь. Мне рожь, голова. И Ицхак, и Исав, он полон сил. В этом вся материя, только добавить к нему Якова, и все выстроится.
И вот это то, что происходит. Еще одно слово о Ривке. Она-то и запланировала всю эту историю, и раскрывается Творцу, ей говорят, будет два близнеца, и потом она говорит, устрой нам это.
Да, поскольку Ривка — это то место, где рождаются эти две силы в Ицхаке. В силе Бины — это зад Бина, нижняя часть Бины — это утроба. И когда они рождаются, она занимается ими, она знает точности природы обоих, это высшая система, которая так воздействует на нас на протяжении истории. И то, что мы проходим в рамках этого мира, и сейчас приходим к реализации силы Иакова, то, несомненно, это сила Ривки, которая воздействует в этом.
Я хочу задать еще один маленький вопрос. Вы говорите «зад де бина», «сила бины» и разные такие термины. Мы изучаем. Есть уроки по учению десяти сферот, и когда вы слышите эти имена, вы можете указать их место в некой картине. Так представляется очень сложной системой.
Нет, нет, нет. Эта система на самом деле не такая уж сложная, она не сложная. То есть на самом-то деле она сложная и трудная, но можно ее представить в виде достаточно простом. Для людей, которые вошли в наш сайт, они могут найти там все эти вещи. Мы в Зоре это изучаем тоже. Это не настолько сложно. Это всего лишь пять частей. Кетер Хохма Бина, Зерампин Малхут. И мы говорим сейчас о части системы, которая называется системой Бины. Это Ицхак, Ривка, от которых рождается Исав, Яков. И я вижу, когда люди начинают изучать науку Каббала, они начинают видеть в этом рассказе только высшую систему. Они не представляют себе что-то другое. Поскольку что есть, что можно представлять в нашем мире? Тора не рассказывает нам о том, что происходит здесь, о какой-то там драме, или о том, что происходит с какой-то семьей. То необходимо подняться немного к корням.
Ну, надеюсь, что мы это еще сделаем очень скоро все вместе. Большое спасибо, Раф Лайтман. Ну вот, нам пролили свет на эту историю, и мы ее знаем немножко лучше. Конечно, еще осталось очень много вопросов, и есть еще много историй. Мы это рассмотрим дальше в нашей передаче «Рассказы о духовном».